जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधर जीव की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जय, श्री भक्त रक्षक्षर देव गोस्वामी महाराज की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री भक्तविंद की जय, गौ प्रेमानंद हरि हरि गो। Сегодня Экадыша, можно понять наступление Экадыша, когда, например, хочется сделать что-то греховное, ты понимаешь, что Экадыша близится. Одни могут понять так, другие могут сказать, ой, Экадыша – это благословенный день поста, когда мы пытаемся поститься и тем самым меньше соприкасаться с миром кармы, с миром материи, потому что в Экадыши, в зернобобовые входит вся карма живых существ. Мы знаем путешествие капельки в природе, круговорот воды в природе, но мы говорили о том, что этот круговорот воды в природе на самом деле это круговорот душ. Души, которые умирают, они поднимаются в антарикшу в какой-то момент, потом с каплями дождя опускаются на землю, прорастают в форме зернобобовых и становится пищей. Поэтому в писаниях таких, как Гита, очень вкратце описан этот процесс о том, что души попадают вместе с пищей в семя, потом происходит оплодотворение, так проявляется бесконечное количество череды материальных существований, рождений, смертей в мире материи. Поэтому Махапрабху, когда он просил мать Аи – это мать Шачи, он говорил ей, что ты можешь, если бы Господь попросил свою маму, он не стал ей объяснять всю ситуацию, сказал своей маме, мама, в этот день Экадыши старайся избегать зернобобовых. И мать пообещала Махапрабху, что да, я буду избегать зернобобовых. Поэтому он не стал рассказывать сложные проблемы как бы материального творения, космоса. Он сказал, ура, лучше не кушать такую зернобобовую, да? Но мама сказала, конечно, сынок, раз я же знаю, что ты мне желаешь добра. Он не стал говорить, что в это время очень негативные реакции приходят в этот мир. Если человек в Экадыше, как бы может хватнуть лишней кармы очень много. Но так или иначе мы живем в мире причинно-следственной деятельности, поэтому он преданные, они действуют по другим канонам, нежели материалисты. У материалистов есть четкая схема, как бы не покаялся, не погрешил. Да, не погрешил, не покаялся. Не покаялся, в рай не попал. Поэтому братьев Карамазовых между двумя братьями, один монах, другой обыватель, происходит очень известная беседа. Одна из, так сказать, самых таких известных частей, которые известны как инквизиторы. Два брата сидят, один монах, ну такой неофит, ну такой, такой прошаренный чиновник. И один другому начинает говорить некую историю, и эта история, она переходит в тот момент, когда инквизитор только что сжег там человек 200 детей и женщин. Ну, Экадыши, тяжелый день. С утра с рамраем жгли грешников на заднем дворе. Они так кричали еще, сволочи. Вот. А мы как бы, ну, подбрасывали побольше дров, ну, чтобы как бы помочь им быстрее умереть. От... Ну, вот. Но некоторых, конечно, мы жарили очень медленно. Вот. В принципе, этим занимались религиозные деятели европейские еще не так давно. Вот. Это была нормальная схема поймать кого-то, какого-то там юношу или девушку. Ну вот, там, проверить на его действия, тест. Ну вот. Ну, естественно, Святая Церковь понимала, что никакие признания без пыток не могут быть действительными. Мало ли человек на трезвую, что наговорит. А вот если попытать его хорошенько, он точно правду расскажет. Ну вот. Может расписаться в чем угодно. И с одной стороны, мы можем сказать, люди по-прежнему являются частями этого религиозного мировоззрения. Ничего не произошло. Ну да, были тяжелые времена, мы раньше жгли, вешали. Сейчас мы более лояльно относимся к клиентам. Но, тем не менее, мы возвращаемся не к материальной религии этого мира, которая зачастую очень мало похожа на религию, как вы понимаете. Это только религия под словом. Мы возвращаемся к сути религии. Поэтому, когда мы говорим о сути религии, то мы увидим, что татвам викихитам гухаяем – истина находится в сердце Махаджана, в сердце святой личности. И поэтому истину о таких святых днях, как Экадыши, который явил Махапрабху своей матери Шаче в эти дни, стараясь избегать негативного, но тем не менее Махаджаны говорят нам, в дни Экадыши мы должны не просто избегать негативного, а совершать что-то позитивное. Экадыши – это дни, когда преданные собираются, они поют киртан, они слушают о Господе, потому что просто избежать чего-то негативного в материальном мире – это уже большое дело, но это еще не является чем-то большим и великим в духовном мире. Если вор один день не воровал или убийца один день не убивал, то для убийцы, конечно, это хорошо, но это не значит, что он совершил что-то позитивное в позитивном плане. Да? То есть, что вы сделали сегодня хорошего? Сегодня я весь целый день не воровал, постился, удерживал себя от греховной деятельности. Что вы сделали позитивного? Да просто не воровал. Нет, вы ничего плохого не делали. Таким образом, мы понимаем, что не делать ничего плохого – это вовсе не значит делать что-то хорошее. Или делать что-то хорошее – вовсе не значит делать что-то духовное. Все в этом мире, хорошее и плохое, связано кармой. Но служение Господу называется, находится на платформе ниргуны. Не существует гун, не существует кармы, которые связываются со служением Господу. Если оно является не в садгуне или не в гуна карме, а если оно чистое. Поэтому Писание говорят, Рупа Госвами говорит, «Ану буляши ташиньям, гьяна кармади анавритам, ану кульена Кришна анушилнам бхакти рутама». Что такое чистое служение Господу? Это делать не то, что тебе нравится, а то, что Господу нравится. Бхакти рутама. «Ану кульена Кришна анушилнам». «Ану кулья» – это значит «Кришна анушилнам» – исполнять желания Господа. Если мы сможем научиться исполнять желания Господа, а не свои собственные желания, тогда мы сможем выйти на трансцендентное преданное служение. Но, с другой стороны, можно сказать, Господь очень далеко. Да. Но Упанишады говорят нам, тантрантики, он очень далеко, но он также очень близок. Он ближе к нам, чем на собственный нос. А Господь присутствует в нашем сердце. Господь присутствует в божестве. Господь присутствует в вайшнавах. Господь присутствует в священных писаниях. Поэтому чистое служение Господу – это способность распознания истины, способность распознания Господа. И как это приходит, способность к нам? Она приходит к нам в результате общения, в результате духовного общения, постепенно следуя наставлениям Писания, наставлениям великих святых. Писания всегда говорят, что мы должны идти путем Махаджан. Писание призывает нас рассматривать не жизни звезд там, или каких-то celebrities, да? То, чем занимаются все материалисты, они читают глянец, хотят узнать, как же там живет этот или как же живет тот. Писание говорят нам, старайтесь изучать жизнь святых. Изучая жизнь святых, на самом деле, вы поймете несколько вещей. Первое, вы поймете вещи, то, что кажется вашей жизни страданиями, вовсе не страдания вообще. Вот святые страдали по-настоящему. Второе, вы увидите удивительную вещь, что даже страдая, святые при этом не бросали вызов жизни. Но в Махабхарате вы видите, что братья Пандавы потеряли свое царство. Кунти потеряла своих мужей и в конечном итоге потеряла своих детей. Да, если кто-то потеряет детей или мужа, может сказать, о, я разочаровалась в религии, в Харе Кришна, я потеряла что-то, Кришна не сохранил что-то для меня, Кришна обещал что-то для меня сохранить. Но мы видим, что подлинные преданные, вовсе не таким образом относятся к Кришне. Даже их материальные потери, которые, казалось бы, делают их лузерами или неудачниками. Да? Поэтому Юдхиштхира сказал однажды: никому не говори, что мы кришнаиты. Вы спросили, почему? Потому что лузеры. Мы потеряли царство, мы потеряли все. Если мы будем продвигать себя как преданные Кришне, тогда люди скажут: да, какой смысл поклоняться этим пандавам, они все потеряли. Если я буду кришнаитом, я тоже все потеряю. Но, тем не менее, мы говорим, это великие преданные, да, те, кто достигли преданности. И поэтому сама по себе преданность, она настолько трансцендентна, что ее невозможно сравнить ни с каким достоянием этого мира. И в этом мире есть очевидные достояния. Деньги, противоположный пол, последователи, популярность. Все это присутствует также и в духовной жизни, в религии. Но Писания говорят, все материальное, то, что может приходить, нам является побочным эффектом бхакти. Может быть неподлинным. Побочный эффект бхакти. Но подлинный эффект бхакти – это способность удовлетворять Господа, способность служить. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он говорил всегда, гуру – это величайший слуга. Однажды был день, праздничный день, когда к Сарасвати Такуру приходили люди и делали ему поклон, и он кланялся каждому и говорил: «Дасасми, дасасми, дасасми. Я слуга, я слуга, я слуга». Так говорил Бхактисиддханта Сарасвати Такура, и он кланялся каждому входящему. И Шрила Сиддхартха Махарадж подумал, Гурудев реально устал. Он подумал, что это невозможно, что Гурудев кланяется каждому. И тогда Сиддхартха Махарадж подумал, я не пойду в эту дверь, куда заходят все, я пойду через заднюю дверь, пойду. Он подумал, что я сделаю так, чтобы если я зайду в эту дверь, Гуру Махарадж мне поклонится и скажет «да» со СМИ. Это был его день. Я сапуджан, поэтому я проскважу через заднюю дверь и сделаю так, чтобы он меня не увидел. И Гуру Махарадж, Шрила Сиддхартха Махарадж подошел, и он поклонился Сарасвати Такуру так, чтобы он не видел. И кто-то сказал ему: «Почему ты это сделал?» Он сказал: «Потому что я знаю, что Гурудев весь день сидит и кланяется каждому входящему. Хотел его освободить хотя бы на несколько минуток от нет необходимости, что мой гуру мне кланялся, я ему должен кланяться». А таким образом, Сарасвати Такур, он говорил всегда: «Да, сосми, я слуга». И это наше подлинное положение Дживера Сварупа Хойти, Нити Кришны Дас. Мы действительно слуги. И если мы захотим служить, то мы увидим, что наш потенциал служения безграничен. Как господа, мы обладаем очень ограниченными способностями. Каждый раз, когда человек взрывается и становится господином, он испытывает невероятное страдание. Поэтому в Панчатантре есть такая шлока. Сказано, что всех надо ставить на место. И шлока звучит так. Если Вишну вовремя не поставить на место Гаруду, то она захочет съесть Ананту. Лев, на котором ездит Парвати, захочет загрызть мышь, на которой путешествует Ганеш. А Картикея, павлин, захочет заклевать еще кого-то. Если такое творится в пещеру Шамбу, то есть если бы Шамбу здесь всех не держал конкретно за хвосты, да, то там Ганеш перессорился бы с Львом, Парвати. А если бы Вишну не контролировал бы ситуацию, Гаруда смотрит на Анантшеши и думает: «О, очень вкусная змея». Облизывается. Да. Ну, вот. Таким образом, Писание говорят, что в этом мире мы все должны быть в некой гармонии. Всегда нас кто-то должен контролировать. И в высшем плане бытия даже Господь Шива, он контролирует своих слуг. И он не дает своим слугам больше положения, чем... Потому что любой в этом мире слоен злоупотреблять властью и силой. Поэтому Черчилль сказал очень хорошую вещь. Он сказал, власть развращает абсолютно. Это Черчилль сказал. Поэтому человек по своей природе не создан быть господином. Дай любому человеку положение господина, он тут же станет Лениным, там, Юлий Цезарем, тираном. Если его не регламентировать там, религией, законом, еще чем-то. И мы видим, что в этом мире так это и происходит. Когда одного из рок-звезд спросили, который выступал против правительства, вы сказали, вот вы политически настроены против любого правительства. А скажите, а какую форму правления вы предпочитаете? Он сказал, диктаторшип. Где диктатор, это я. Интересная мысль. Каждый человек в какой-то степени хочет быть диктатором. Иногда мать говорит, на кухне диктатор, я. Отец говорит, я диктатор за рулем, я знаю, как ехать. Да? Кто-то говорит, я диктатор за пианино. Кто-то говорит, я диктатор там-то и там-то. Но это положение диктатора всегда связано со способностью идеальным образом совершать служение. Поэтому, с одной стороны, писания говорят, что мы не обладаем способностью управлять. С другой стороны, писания призывают нас взять ответственность за то или иное служение и говорят о том, что мы не обладаем высшим положением, мы обладаем определенным положением, совершать определенное служение. И если мы реализовываем свою индивидуальность таким образом, то не только мы получаем высшее благо, окружающие получают высшее благо. Если человек там идеально начинает готовить или он идеально исполняет свои обязанности, то результат может превозмочь все ожидаемые. И в этой связи в Икадыше, в Святой день Икадыше, мы пытаемся осознать себя как слугами и занять то самое эксклюзивное диктаторское положение слуги, которое может сделать нас наиболее совершенным. И это очень непросто осознать и помнить о себе как о слуге. В целом в материальном мире это очень унизительное положение. Даже офицеры русские говорили, служить бы рад, прислуживать не хочется. Слово «прислуживать» всегда связано, что ты делаешь это не из чистого сердца, а ради какой-то корыстной мысли. Да, там, официант, который за доллар, за чаевой готов прислуживать. Да? Или там, какой-то чиновник, который хочет получить взятку. Или... То есть прислуживание – это некое соприкосновение с чем-то низшим, и при этом обладая самому низшей мотивацией. Да? Если ты такой возвышенный, почему ты служишь чему-то низшему? Такие обстоятельства. А, значит, ты договорился со своей совестью? Девушка, вы проститутка? Нет, конечно, нет. Неужели за $1000? Да нет, ну что, $1000. А за 10? Да вы что, 100? 100 тысяч? Это совсем другой разговор. Поэтому один из героев книги «Принц и нищий», он сказал, я не продаю друзей за 6 фартингов. Вот за 8 – другое дело. Таким образом, мы находимся в мире эксплуатации, где каждый человек определяет себе цену своего преступления. В этой связи братья Карамазовы в «Последнем диктаторе» там рассматривается такой момент, когда один брат говорит другому, ну, смотри, и начинает рассказывать историю великого инквизитора, который только что сжег людей, и этот инквизитор встречается с Христом. И инквизитор говорит Христу, только ничего не говори. И, в принципе, он говорит ему такую вещь. Понимаешь, ты, в принципе, продвинутый чувак. У тебя было еще там сколько? 12 апостолов? 10? Сколько у тебя было? Ну, какие-то апостолы слились, тебя предали. Ну, в общем-то, в принципе, сколько может быть у идеального гуру, идеальных учеников? Ну, это же не относится ко всей целевой аудитории. Что реально относится ко всей целевой аудитории, это такая фишка. Например, ты 6 дней работаешь в неделю, а один день каешься. Ты совершил такое-то количество грехов, потом такое-то количество искупил. Вот то, что работает для людей. Понимаешь, как бы ты пришел с какими-то своими идеалами в этот мир, со своими апостолами, там, любовь, Господь. А в принципе, мы-то церковь лучше гораздо понимаем проблемы человека. Человеку надо дать возможность согрешить и покаяться. Поэтому на майке Харлей Дэвидсон написано: «Если бы я не грешил, Христос бы умер напрасно». Некая идея греха и искупления. Вот то, что отличает нашу религию от вашей. Ну и, собственно, перефразирую, то есть идет некий как бы диалог, и, собственно, Христос молчит, и человек объясняет, почему он лучше. Ты как бы идеал, ты на алтаре, а мы как бы здесь разруливаем. У тебя теоретическая идея, а у нас практическая. Теоретически нужно делать вот так, а практически мы знаем, что это никто не может делать. И вот в этой связи есть потребность, которая называется некая кайтова дхарма или пракрита дхарма, или некая мирская религия. И так постепенно мирская религия захватывает чистую трансцендентную идею и сводит ее на нет. Но у того, что называется религией, есть другая оборотная сторона. В принципе, Господь знает, что здесь все несовершенны. Вы думаете, Он этого не знает? Знает. Вы что, думаете, Господь не знает, что здесь у всех вожделение? Тоже знает. Думаете, Господь не знает, что человек, в принципе, хочет быть духовным, хочет одно, говорит другое, делает совершенно третье? Думаете, нет? Думаете, Господь в иллюзии? Да нет, конечно же, нет. Он все это знает. Поэтому, когда речь идет о сознании Кришны, возникает вопрос, а что святые и что Господь ставят как самое главное, ценное во главу угла? Как вы думаете?
Веру и предание.
О, правильно. Но проявляется ли это вера и предание в наших делах? Или мы можем верить, а предаваться вовсе не обязательно? Или можно верить, а вместо предаваться просто предавать? Шрила Гурудев, он всегда говорил очень важную вещь. Покаяние – это основа любой религии. Почему у нас не получаются многие вещи, знаете, в духовной жизни? Это не потому, что мы не можем их делать. Потому что эго – гордыня. И восходящий процесс – это йога. В бхакти-йоге – это нисходящий процесс. В бхакти-йоге сила – это твоя слабость. Потому что только ребенок в определенный момент он просит предания у матери. И мать прекрасно понимает, когда ребенок плачет, чтобы ее обмануть, он просто капризничает. Но мать знает, когда ребенок в отчаянии, когда ребенок рыдает в отчаянии. И мать обязательно придет ему на поезд. Поэтому в духовной жизни, когда человек в силу сложных обстоятельств как бы приходит к процессу покаяния, он приходит в определенное отчаяние, с этого момента начинается его как бы духовный путь. Но надо сказать, что и шлоки в Прапана Дживанамритам, там Прабхупада Живанамритам, это то, что Гуру Махарадж написал как антология предания. Там есть такая шлока, которую говорит один из великих святых. Он говорит, что я искал любви и наслаждения в этом мире, но я не нашел. Тогда я оставил этот мир как поиск любви и наслаждения, я стал искать любви и наслаждения в духовной жизни. Я стал предаваться, я стал идти по пути религии. Но в конечном итоге и там я не нашел ни любви, ни наслаждения. Теперь, о Господь, когда я полностью разочаровался во всем материальном, во всем духовном, прошу Тебя об одном, даруй мне преданность Тебе. Потому что так же, как человек может искать наслаждение в мире материи, так же он может искать покой, упоение в религии. Но это вовсе не значит, что он ищет преданность. Поэтому преданность – это то, что трансцендентно, то, что является за пределами религии и за пределами мирского. И когда мы говорим об экадышах, о посте, речь не идет о преступлении, наказании, да, покаянии и совершении греха. Речь идет о том, что бхакти-йога – это способность слушать о Господе и слушать о Его преданных, верить в то, что Господь Ракшишьятити Вишвасу всегда защитит. Преданный никогда не опирается на силу собственную, на интеллект. Он всегда опирается на Господа. Гоптритве варанам атманикшепам карпаньям шадбидхарша нагатих. Он всегда думает о том, что только Господь мой подлинный благодетель. Он всегда вручает себя Господу как другу. Он всегда может ему исповедаться. И в силу своей природы некоторые души достигли дружбы с Господом. Знаете об этом? Некоторые преданные, они дружны с Господом. Но даже дружба не является высочайшим. Некоторые преданные стали возлюбленными Господа. И эти возлюбленные делятся на две категории. Одни – это возлюбленные по праву, это жены двараги, а вторые – бессеребренники, возлюбленные без прав. И к бессеребренникам относятся Радхарани и Гопи Вриндавана. У них нет никаких прав на Господа. И их привязанность к Господу – это чистая рага. «Ашли шива падратам пинашумам, адаршанам мамахата карутва, ядхататхана лампато вимпато, матпранана настуева напарах». Даже если ты никогда не явишься мне, мат прананат, ты всегда станешь моим, прана – это мой жизненный воздух. Даже если ты никогда не появишься, не явишь мне свою милость, я всегда буду считать себя, тебя моим возлюбленным. Так сказал Махапрабху. Он указал самое высшее состояние, с которого начинается чувство божественной любви. Преданный, он говорит, я буду твоим, даже если ты никогда не явишься. Ахайтуки аправьята. Любовь к Кришне не имеет никакой причины в этом мире. Если она имела бы какую-то материальную причину, она не была бы той чистой любовью, которой она является. И поэтому мы очень удачливы с вами, то, что сегодня, в этот день, мы можем говорить и думать о, не о кайтовой дхарме, не о материалистической религии, которая построена на грехе и покаянии. Мы можем думать о Махапрабху, который пришел в этот мир, чтобы показать, что такое чистая любовь. Даже Христос, который пожертвовал собой, не смог раскрыть тайны божественной любви. Это не было его положение. Он просто сказал, что ради духовного можно даже умереть. Ничего страшного. Вы все равно умрете, но одни умрут ради материальных целей, а другие могут умереть на пути к истине. Но Махапрабху, единственное его послание – это Кришна Према, это любовь высочайшего порядка. И поэтому Махапрабху среди всех аватар, среди всех богоявлений, богонешествий, среди всех святых различных религий занимает высочайшее положение. И поэтому Писание говорит, если ты не смог принять послание Махапрабху, это значит, что твое сердце более жесткое, чем придорожный камень. Поэтому вайшнавы говорят нам, примите послание Махапрабху. Нитянанда Прабху, он шел по Бенгали, говорил «Баджа Гуранги, Каха Гуранги, Лаха Гуранги нам, Сей Гуранги Амар Баджа, Сей Амара Пран». «Если вы примете Гурангу, я стану вашим рабом». Он стучался в дома. Кто такой Нитянанда Баладев, обезумевший от любви Гуранги? Он говорил, только примите Гурангу. Вы даже не понимаете, кто такой Гуранга. Но если вы примете Гурангу, Сей Амара Пран, я стану вашим рабом. Я отдам себя в служение вам. И столь удивительное нешествие Господа, когда его шакти, его проявления, его близкие спутники нисходят в этот мир, стучатся в дома смертных и просят, умоляют принять Гаурангу. Поэтому Бхактивинода Тхакура поет в своей песне, что весь мир уже принял Гаурангу, но я еще не принял его. Все уже, все боги, все грешники, все демоны, все уже обрели милость Гауранги. Джагай, Мадай были спасены. Но по-прежнему в моем сердце еще нет веры Гаура Бхакти. Харе Кришна. Вопросы есть? Мы не можем сказать, что у нас вообще нету вкуса. Что-то есть, иначе мы бы не смогли бы это оценить. Но вкус, например, вы приходите в художественную школу, и вас зачисляют туда, потому что у вас есть некий вкус к рисованию. Ну, еще рука дрожит, нет понимания, как смешивать краски, как работать с композицией. Но, тем не менее, вас как ребенка зачисляют в школу, потому что есть некие свойства. Учитель смотрит на вас, дает вам карандаш и говорит, рисуй. И вы начинаете рисовать, и он видит, что в тебе есть какая-то способность подбирания красок. Но если он скажет тебе, посчитай, что самое высшее, что самое крутое, скорее всего, ты полностью ошибешься. Но хороший специалист, его задача – дать тебе постепенно, шаг за шагом, самое-самое прекрасное. Он может тебе сказать, вот Микеланджело, позже ты поймешь, почему это великий учитель, почему это великий художник. Скажи, ну, мне больше нравится Микки Маус. Он скажет, ну, Микки Маус и Микеланджело очень близки, но Микеланджело, он... Ты скажешь, а можно я буду рисовать Микки Мауса в стиле Микеланджело? Можно, но... Постепенно, когда произойдет взросление, как происходит взросление? Один преданный, который помогает нам, он сказал, мне нужен просад. Там он просил просад. Я ему сказал, просад – это общение с вайшнавами. Просад – это не какой-то там объект. Если у тебя есть определенная вера, глубокая вайшнава, тогда ты можешь принять там, остатки его пищи там, или еду. Ну, это нужно обладать очень трансцендентной верой. Просто так даже на уровне эго трудно принять какого-то преданного, там, как старшего преданного, прославить его или поклониться ему. Это на уровне гун материальных природ. Когда ты видишь гуны, показывают, ты видишь все несовершенное. Ну вот, есть трансцендентная вера, она построена на потенциале, поэтому гуру, например, он же знает, что мы несовершенные, правильно? Но он верит в нас и дает нам святое имя. Вот его вера в нас трансцендентна. Наша вера в гуру, она, как вы правильно сказали, еще очень начальная. И тем не менее, гуру вайшнавы дают нам определенный уровень общения. Поверьте мне, что если бы мы не слушали авторитетов Шримад-Бхагаватам, нас бы привлекли совершенно поверхностные вещи. В Шримад-Бхагаватам написано Нараяна Кавача, в Шримад-Бхагаватам написано то, в Шримад-Бхагаватам написано это. Если вы видите определенных преданных неофитов, они именно этим привлеклись. Нараяна Кавачами, там, какими-то мистическими штуками, там, какими-то йогическими. Почему? Потому что на определенном детском уровне привлекают детские темы. Но шкуры говорят нам, это очень поверхностно. Это знаете, для... А мы скажем тогда, для кого это в Шримад-Бхагаватам написано? Не забывайте о том, что Шримад-Бхагаватам – это книга, которая говорит, что она от нуля до высшего трансценденталиста. И не забывайте о том, что Шримад-Бхагаватам – это книга, которая описана 5000 лет тому назад в ведической культуре, которой мы вообще, как говорится, have no clue. Мы даже не понимаем, что такое индийская культура, не говоря уже о ведической культуре. Поэтому мы можем задать себе вопрос, а почему тогда в Шримад-Бхагаватам это написано? Потому что Шримад-Бхагаватам – это универсальное трансцендентное писание, которое имеет дело как с теми, кто следует путями Ария, ну, то есть рожденных брахманических, да, так и с теми, кто вне кастовой системы, как мы вне кастовой системы. И так далее, да? И поэтому Шримад-Бхагаватам декларирует, что важна преданность Кришне. И Шримад-Бхагаватам говорит, что если собакоед или там неприкасаемый или внекастовый человек обретает преданность Кришне, он становится лучше, чем брахман, который находится в сатва-гуне. И с другой стороны, Шримад-Бхагаватам говорит, что если брахман, который пребывает в сатва-гуне, не обладает преданностью Кришне, а тем более гауранге, он демон. Такая шлока говорит, что если ты признаешь Кришну в Кали-Югу, но не признаешь Гаурангу, ты демон. То есть еще мало Кришну признавать. Нужно еще признать его, его аватара, его проявления, его преданных и все остальное. Тогда тебя могут рассматривать как духовную личность. А просто признать Кришну, это не является динамическим достоянием в вайшнавизме. Вайшнавизм – это не признание Кришны. Это гораздо более глубокая идея. И в этой связи мы можем сказать так. Те, кто обладают глубоким духовным вкусом, показывают нам подлинные глубокие духовные реалии. Понимаешь, что если мы пойдем, например, с тобой в Третьяковскую галерею с хорошим искусствоведом, он тебе будет показывать самые топовые фишки и шедевры. Ты скажешь, в Эрмитаже тысячи картин. Он тебе скажет, да, это Эрмитаж, это тысячи картин. Так как Шримад-Бхагаватам 18 тысяч стихов, также в Эрмитаже тысячи картин. Но я тебе не покажу тысячу картин. Я тебе покажу 15 самых главных. И вот зная эти 15 самых главных картин, ты будешь понимать суть всего Эрмитажа. Понятно, да? Как, например, ты скажешь, ой, я изучаю, я пришла в киноакадемию. Должна ли я пересмотреть все кино? Что тебе скажет твой профессор? Ты можешь смотреть сколько угодно кино. Если ты пришел в киноакадемию, я тебе покажу 5 фильмов и проанализирую каждый фильм и покажу, как этот фильм является шагом в эволюции кинематографа, почему в этом фильме есть определенные гениальные фишки. И в конечном итоге, когда ты посмотришь эти 5 фильмов с точки зрения глаз великого критика, ты сможешь понять не только плюсы и минусы, то ты можешь понять определенную подход и принцип, который ты когда-то в один день ты сможешь применить сама. Но я задаю вопрос. В киношколах, например, изучают эти там, ну, несколько классических фильмов. Сколько там студентов? Десятки? Сотни? Сколько великих режиссеров? единица. Вы что хотите сказать, что все, кто следует Шридхару Махараджу, все на таком уровне осознания находятся? Нет. Скорее наоборот. Скорее каждый находится на том уровне, на каком он может что-то воспринять. Не все, кто учится в институте Эйнштейна, Эйнштейна. Но если кто-то говорит, я достаточно хорошо знаю идеи Эйнштейна, это замечательно. Поэтому мы следуем определенной идее, и постепенно в нас пробуждается вкус. Надо понять, что сознание Кришны – это не процесс одной жизни. Если мы сейчас ставили себе какие-то временные, ну, например, там, мистическую йогу можно освоить за 6 месяцев. Знаете об этом? В соответствии с системой мистической йоги 32 основные асаны, мудры, маха, там всякие штуки. То есть, если человек занимается йогой-мистикой, он может в течение 6 месяцев до года освоить определенную стадию самадхи. То есть, если он правильно там... Ну, я не имею в виду, что не в Москве, там, не в подвале, а я имею в виду, что если он стал йогом, там, принял обет безбрачия, отправился куда-нибудь там, в какой-нибудь ашрам, в Гималайи или еще куда-то, у него правильный духовный наставник, он практикует примерно 8-9 раз в день, там, правильно ест, правильно живет, больше ничем не занимается, больше ни с кем не общается, и в течение года совершает садхану, то в течение года он может достигнуть определенных начальных успехов, которые откроют ему мистические силы, и на этом начнутся его глобальные проблемы. Какие? Глобальные. Вот. Так что потом он окажется в Москве с такими же волосами стоячими. У некоторых глобальные проблемы начались еще до того, как у них открылись мистические силы. То есть некоторые ходят в запой после первой зарплаты и не возвращаются из него. Я думаю, что людям здесь знакомы эти переживания. Вот. Вопросы? Как уйти в запой?
Это короткий вопрос. На него по-разному можно ответить, пожалуйста. Скажем так, место Брахма Самхиты в антологии вайшнавской литературы. Чьи все-таки кладыши? Я знаю, что очень часто вы кладыши на Ягге. Почему зачитается Брахма Самхита?
А где на Ягге читается Брахма Самхита? Дело в том, что все хотят ощутимых вещей. Вот если бы сейчас я сделал там костер, развел, стал туда что-то бросать, шептать, то целевая аудитория, у кого-то бы даже там ноздри раздулись, он почувствовал бы какие-то тонкие переживания. Потому что нам всегда нужна какая-то крия, какое-то действие. Мы не можем, например, понять о том, как святое имя обладает способностью очищения сознания. Вот костер, да, там все нормально, там еще бананы можно испечь. Вот, поэтому традиция браманов совершать яги каждый день. Если вы придете в такое место, как Дашашвамедхат или еще какое-то духовное место, вы увидите, что там, в принципе, брахманы каждый день совершают яги. Вот нормально, каждый день там в 5 часов вечера они собрались, час, читают веды. Ну, в Индии нормальная ситуация. Сидят мужчины в специальном пространстве, читают веды, ведантру, поют гимны. Прояг, Варнаси, это Вриндаван. Стандартная схема. Но если вы увидите, что в Кришна-лиле мужья, которые совершали ягью, они не смогли узнать Кришну, потому что Кришна проголодался, послал друзей. И поскольку в яге есть такое понятие, как дева-прасад, прасад, который поднесли к божеству, то Господь послал своих представителей и попросил прасад. Но мужья отругали мальчиков, сказали, что яги еще не закончена, приходите через 3 часа. И голодные дети вернулись и сказали Кришне, что браманы так нам ничего не дали. Тогда Кришна сказал, идите к их женам. И когда жены услышали о том, что дети голодные, тайком от своих мужей браманов они тут же отдали прасад. То, что было предназначено для костра, для Махапуруши, было отдано тут же Кришне с любовью и радостью. И поэтому жены заняли безусловное положение в сердце Кришны. Но их мужья, браманы, сначала были очень разозлены, но потом, когда они узнали онтологическое положение Кришны, они поняли, что жены их спасли. Ну, фактически. От оскорбления жены-то все-таки отдали. И тем не менее, браманам было предложение пойти увидеть Господа воочию. Но они подумали, сейчас царь Камса, демон, очень опасный. И Кришна в Матуре, поэтому браманы остались дома. В то время как другие пришли на арену Камса гладиаторскую, и каждый видел Кришну в соответствии со своим пониманием. Гопи увидели в нем возлюбленного, Вришни, верховная личность Бога, там, пастухи друга, а Камса увидел в нем смерть. Поэтому мы можем видеть Господа с разных точек зрения. И когда мы говорим о Брахма-самхите, то онтологически Брахма-самхита – одно из высочайших духовных произведений, потому что Господь Брахма, Творец Вселенной, здесь не просто прославляет Господа, а раскрывает его удивительное положение. Потому что когда мы говорим «Господь» или «Бог», мы должны задать вопрос, что это такое? Это слово такое красивое, что это подразумевает? Мусульмане считают, что это подразумевает нечто, которое нельзя изображать. Христиане считают, что это есть Отец, Сын и Святой Дух. Но ведическая идея начинается с совершенно другой онтологии. Поэтому в Вишна Сахашина мы можем услышать тысячи имен Господа. И каждое имя определяет его качество. Но если мы будем внимательно изучать Вишну Сахашинам, то мы увидим, что Всевышний, Всемогущий, там, Величайший, Единственный достойный поклонения, что все эти имена относятся к его внешним качествам. И тогда мы увидим, что у Господа есть как внешние качества, которых невозможно перечесть, поэтому есть его внутренние качества. И вот во время Экадыши мы поем песню «Випаваришеша алока правеша ниджахади удита дживан». Боло Хари Хари Мукунда Мурари Рама Кришна Хая Грива. Да? Что это такое? Рама Кришна Хая Грива. Внутренние имена. Он источник любви, он Бхакта Ватсала, он возлюбленный Радхарани, он сын Мандари Нанды Ешоды. И тогда мы говорим, это уже его не внешние качества, которые связаны на внешнем плане. Да? Там, можно сказать, мэр, градоначальник, там, гарант закона, источник конституции. Но это внешнее, это для внешних. Но тот, кто находится внутри дворца, тот, кто находится в возлюбленных отношениях с царем, называет его не градоначальником, а папой, возлюбленным, близким другом и так далее. И вот поэтому, когда мы говорим, как позволяет нам смотреть Брахма-самхита на Господа, она описывает его как определенное трансцендентное достояние, также его внутреннее достояние. Чантамани, Чаранабушала, Мангалами. Это шлоки, которые читал Шрила Гурудев. Эти шлоки описывают удивительный мир Галоки Вриндавана. Удивительный мир Господа. Эти шлоки описывают, что Господь в Брахма-самхите, что Он живет в мире, который невозможно достичь не с помощью йоги, не с помощью кармы, не с помощью гьяны, а можно достичь только с помощью любви. И тогда мы увидим онтологию Господа, положение Его, которое Он занимает с точки зрения любви. Но сама по себе Брахма-самхита, которая издана у нас с комментариями Бхактисиддханты Сарасвати Такура и комментариями Шридхара Махараджа на Гаятри Мантру, это очень мистическая книга. Она для мистиков. Это книга для мистиков. Не для обывателей, потому что части этой книги невозможно понять для смертному. Это для бессмертного было. Брахма бессмертный. Это его онтологическое заключение о том, кто такой Господь. Поэтому часть Брахма-самхиты... Здесь же только мало... Знаете, что это? Здесь только одна глава. Все остальное, что он прочитал, это не в этой книге, потому что это не для смертных. Вот то, что... Вайшнавская антология, она в этой книжке. Вот ее можно прочесть. Что вы говорите? Другую часть. И она не... Она, смотрите, Брахма прочитал несколько сот тысяч стихов. Вот так вот пулеметом прорыповал. Часть записана Брахма Самхита. Часть пребывает на высшем плане бытия. Она не для смертных. Есть такое понятие «чинти, ачинти, веда, нипунам». Это слова из пранама мантры нашего гуру. «Чинти, ачинти, веда, нипунам». Есть «чинти» постижимое, а есть «ачинти» непостижимое. Вайшнавизм имеет две части – «чинти» и «ачинти» – постижимое и непостижимое. Не думайте, что микроб может постичь все. Но иногда непостижимое является, становится постижимым для вайшнава. Это вообще, на самом деле, это алхимия. Вы думаете, что речь идет что-то для смертных? Это в рамках там религии, там 10 заповедей, там это можно делать, это нельзя. Почему это нельзя? Не знаю, ну так сказано. Вот даже здесь непостижимое. А в ведической антологии, где речь идет о глобальных процессах, то есть принципы там хладини, сандини, самвит, три шакти. Но как из них исходят миллиарды других энергий, как все это функционирует, сказано, ну, даже Господь Шива до конца понять не может. Нужно понять такую вещь. Махавишну не в состоянии оценить красоты Кришны. Шива иногда ошибается относительно Кришны. Вы вообще понимаете, кто такой Шива, кто такой Махавишну? Это камса и пункция, часть его частей. И, будучи частями, они не могут понять целое. Вы хотите, чтобы мы, будучи частями, поняли целое? Поэтому во Вриндаване никто не обладает гьяной. Во Вриндаване никого не парит, что Кришна – Бог. Во Вриндаване никто не читал Брахма Самхиту. Знаешь, что там прилетел какой-то Брахма, что-то пробубнил и улетел. Брахма Самхиту знаем только мы. Но у обитателей сердца во Вриндаване, когда мать Яшоды слышит имя Кришны, у нее течет молоко из груди. От любви. Когда гопи слышат флейту Кришны, они знают, что точно нужно делать. Когда коровы слышат флейту Кришны, они знают, что все, скоро надо будет молоко, сейчас надо уже идти домой. Сева такая-то закончена, такая-то сева началась. То есть... Никто там не сидит и не пропирается. Там, типа, о, Брахма Самхиту читали. Там каждая пылинка – это гуру, но никто не читал Брахма Самхиту. Вопрос возникает, почему Брахма Самхита есть? Потому что это антология, это философия. Для определенных людей нужна философия. Джива Госвами, например, говорит, любой, кто будет читать мою книгу без веры, я его проклинаю. Нормально? Бери, читай. Тебе дают книгу, говорят, пожалуйста, читай. Ничего в мире нет страшнее проклятия Брахмана. Я проклинаю от любого, кто будет читать эту книгу без веры. Ты можешь читать? Ты скажешь. Не уверен. Почему? Потому что Джива Госвами говорит, я в своей книге напишу столь крутые откровения, что если ты... Прочитав это, не будешь следовать сознанию Кришны, ты нанесешь оскорбление. Поэтому тебе лучше ничего не знать о Харе Кришне. Нервно курить в сторонке. Потому что когда ты прочтешь вот эту книгу, и после этого будешь продолжать быть материалистом, это уже очень серьезно. Но есть определенная грань, которую мы можем проходить, нет. Поэтому Шридхар Махарадж говорил, я не справочное бюро. До определенной степени, вы должны понять такую вещь, мы должны будем подставить свою горбатую спину и полностью себя посвятить. И это очень страшно. Но если мы хотим реально с этим соприкоснуться, нам придется все отдать. Не с материальной точки зрения. Наша материальная свобода, тьфу, она еще ничего не стоит. Колхозникам в нашей стране паспорта не давали. То, что у вас там какая-то бумажка с пропиской. Это вообще ничего. В какой-то момент, онтологически, нам придется стать рабами, реальными рабами. Понимаете, почему? Вайшнавизм считается самой страшной религией в мире. Об этом говорят йоги. Потому что там надо предаться. Поэтому Рупа Госвами, он отговаривает в своих писаниях. Он говорит, не ходи на берег Ямуны, не слушай флейту Вамшигати, потому что она снесет тебе башню. Радхарани говорит, если ты пойдешь этим путем, ты потеряешь все. Ты не сможешь жить в этом мире. Тебя ничто не будет составлять уже. Нормальные индусы, они знают, что в Харе Кришна нельзя вступать. Можно приходить жертвовать. Свамиджи, I like you very much. Please take prasad in my house. Это можно. Это хорошая карма. Но в целом Харе Кришна глубоко вписываться нельзя. Индусы это знают. Почему они знают? Потому что они знают, что если ты впишешься глубоко в Харе Кришна, пипец твоя жизнь. Ты все потеряешь. Ну, с материальной точки зрения. То есть то, за что в этом мире держатся люди, ты потеряешь. Но писания говорят, ну что ты приобретешь? Ты понимаешь, что приобретает человек в сознании Кришны? Кришна говорит одну очень важную вещь. Если какое-то живое существо делает мне шаг навстречу, я ему делаю 1000 шагов навстречу. Если кто-то хоть чем-то пытается удовлетворить меня, я ему отдаю себя. Но вы, гопи Вриндавана, столь велики, что я не знаю, чем с вами расплатиться. То есть Кришна говорит гопи, он говорит, я не знаю, чем с вами расплатиться. Мне нечем с вами расплатиться. И поэтому гопи говорят, да, мы знаем, что тебе нечем с нами расплатиться, но у нас есть один к тебе вариант. Кришна говорит, какой? Гопи говорят, ты будешь принимать новых? Кришна говорит, нафиг нужно? Гопи говорят, Вайкунта, бесконечный великий мир, будешь принимать новых душ. Кришна говорит, зачем? Он говорит, гопи говорит, нам, Ора, нам нравится новый джива. Такой красивый. Да? То есть, вы понимаете, удивительное качество преданных. Одно из качеств преданности – это передавать ее другим. То есть, ну, как бы никто не может жрать торт под подушкой. Человек должен им делиться с другими. Понимаете? Поэтому, если человека бхакти начинает накрывать, он начинает о бхакти говорить другим людям. Они его не понимают, там, типа, ты, что ты гонишь, там, что ты мне рассказываешь. Но если человек обретает хотя бы капельку, крупицу любви к Богу, он как безумный начинает впаривать ее другим. И что люди говорят? Что он псих? И человек теряет все, как это сделал Шрила Прабхупада. Он все потерял. Но он нашел Господа. Последний вопрос, и мы закрываем сессию.
А в каких книгах Джива Госвами говорил, что проблема?
Вы хотите точно знать? Шасандархи.
Какие его книги он?
А вы читали хотя бы одну его книгу?
Я не знаю, какое название.
Сандарбхи.
Как называется Сандарбхи?
Шат Сандарбхи. Шесть Сандарбх. Джива Госвами это... Вы можете не записывать, я объясню почему. Во-первых, их нет на русском. Во-вторых, эти книги Сандарбхи. Джива Госвами, он получил специальное наставление пойти и стать санскритологом. В целом, вайшнавы против пандитов. Потому что пандиты все материалисты. Но некоторые из вайшнавов становятся пандитами, чтобы самих же пандитов сносить. Поэтому Джива Госвами, он имеет полное онтологическое рассмотрение с точки зрения ведической философии. Есть система шат-даршанам, шесть даршанов. Я, вайшешика, мимамса и так далее. А есть шесть Сандарбх Джива Госвами, где он рассматривает каждую философскую систему и показывает, что она имеет, в принципе, как бы свое положение в трансцендентном учении Шримад Бхагаватам и других писаниях. И что в этом мире она проявлена как философская система, на самом деле она часть Адвайя Гьян, вечного учения, но ее можно рассматривать только с точки зрения бхакти. И поэтому он говорит это пандитам, брахманам. Потому что брахманы ссылаются на священные писания. А Джива Госвами говорит, а если я тебе сейчас с помощью священных писаний докажу, что положение Кришны самое главное, что тогда ты будешь делать? Предашься? Ты ссылаешься на веды, да? А сейчас я тебе покажу, что вообще все веды построены так, что они прославляют Кришны. Что тогда будешь делать? Спорить продолжать со мной? Потому что основная проблема в том, что если ты будешь опираться на парадигму ведического духовного знания, ты должен принять ее заключение. Ты не можешь принять веды, не приняв Кришну. Кришна – это плод вед. Веды, веданта, упанишат – это дерево с растениями, а Кришна – это плод манго, который вырастает. Ты же не можешь сказать, вот манговое дерево, только я манго не признаю. Тут возникает вопрос, почему ты называешь это дерево манговым? Или деревом. Поэтому нужно понять, что ведическая онтология, она на самом деле является очень сложной, но при этом каждый человек может помнить первую шлоку Ригведы «Ом тат вишнох парамам падам сада пашьянти сураю диви чакшур ататам», что глаз Господа присутствует везде, и каждый находится, как говорится, под Богом. Вот об этом говорит Ригведа. Невозможно существовать вне Бога. Нам кажется, что материальный мир – это вне Бога, но это иллюзия. Господь здесь пронизывает все. Он в каждом атоме, в сердце каждого живого существа. Единственное, для чего нам нужна философия, чтобы эгоистично оправдаться, почему мы ему не служим. Но если мы с помощью той же самой философии придем к выводу тому, что мы должны служить Господу, возникает вопрос, будем ли мы это делать? И Писание объясняет, что мы не можем это делать, пока мы осквернены. Осквернены вожделением, осквернены гунами, осквернены невежеством. Вы знаете, что людям нравится, когда другие страдают? Знаете об этом? Не знаете? Вы думаете, что не нравится? А почему вы смотрите фильмы про войну, там, про убийство? Как вы думаете? Сделаю фильм каким-нибудь там сюсю-мусю, никто не пойдет его смотреть. Напиши 108 убийств топором, палкой, бензопилой. Все. Це интересно. Пойду гляну. Даже деньги отдам. Нужно понять, что в целом как бы шоу-бизнес работает на извращенной человеческой природе. Вы же никогда не увидите, там, например, выставку «Откровения Чебурашки». Там 8 залов переживаний Винни-Пуха светлых. 8-й день Винни-Пуха. Нет. Самураи, куча трупов, куча крови. Вот то, что нужно людям. Но драматурги, они так и делают. Они как бы из низшего достают выше. Они говорят, вот то, что вам нравится, смерть. А вот ради чего стоит умереть. Вот то, что вы хотите знать, насилие. А вот как его можно избежать. Поэтому это классика Шекспира. Куча трупов, но в процессе этого появляется персонаж Гамлет. Махабхарата, что думаете, Кришна не знает, что людям нужен эпик? Кришна знает, что людям нужен эпик. Что Кришна не знает, что людям нужна любовная история. Знает, что нужна любовная история. Нужно предательство. Кришна знает, что нужно предательство. Поэтому, если возьмете Махабхарату, там все вообще нашпиговано. Самая вообще сюжетная с точки зрения драматургии вещь – это Махабхарата и Рамайна. Вообще возможные только сюжеты, если бы вообще, ну, как бы, скажем так, голливудские... Вообще, если говорить уже, например, о немецких драматургах, то вы знаете, Гёте – один из величайших драматургов. Он был в шоке от Шакунтлы. Потому что немцы, в конечном итоге, они же что сделали? Они стырили все у итальянцев, итальянская опера, которая имела как бы римскую основу. И потом, в конечном итоге, ну, в своей теме дошли до, там, с Моцартом и со всеми делами, до Вот немцы, австрийцы. До определенного пика вообще драматургии. И вдруг им попадается Шакунтала. Знаете, что такое Шакунтала? Нет? Кто не слышал? Шакунтала – это рождение царя Бхараты. Это как бы перед Махабхаратой история. Но она также есть в Махабхарате. Шакунтала. И когда немцы, самые вообще топовые интеллектуальные мозги, вообще гипердраматурги, вскрывают Шакунтулу, изучая вообще пьесу, они говорят, подожди, вообще, да эти просто чуваки, сценарий написали, ну, если я сейчас вам говорю уже таким как бы форматным сленгом, они говорят, так этот сценарий написан круче, чем любые сценарии, которые мы только знали. Сколько тысяч лет назад? Подождите, вы хотите сказать, что это еще не самая главная история? Нифига себе. А что есть еще круче? То есть, поэтому с точки зрения драматического контента некоторые ведические произведения являются вообще идеальными формами раскрытия взаимоотношений персонажей и всего остального. Почему? Автор Кришна. Как Тарантино. Главный герой, главный режиссер. Еще сам снимается. Кришна же снимается не в главной роли. Знаете об этом? Кришна не в главной роли. В главной роли Арджуна, Юдхиштхира, протагонист Дурьодана со своим слепым папочкой. Кришна, он как Тарантино, он время от времени появляется сам в своем фильме и показывает какую-то фишку. Типа, сейчас я вас буду катать на каталочке. Ну, же не главное. Ребят, я всего лишь на все возничий. Поэтому с Кришной очень-очень, так сказать, нужно смотреть глубоко. И мы очень удачливы, что мы понимаем, что на самом деле главный герой – это он. Это он мутит. Есть такая версия Махабхараты, двух братьев каких-то. Они назвали свою версию Махабхарат «Черный баламут». А знаете, что сказал Вишампайна Риши? Он сказал... А нет, Махарадж Джанамиджой сказал Вишампайна Риши. Он сказал, когда я слышу Махабхарату, а я слышу ее с детства примерно всю жизнь... У меня были определенные представления, потому что речь идет о моих дедушках и бабушках. Представляете, да, ты становишься членом семьи, в которую пришел Господь, и все твои родственники – супертрансцендентные личности. Ну, например, твой там прадед Махарадж Юдхиштхира, твой папа – это Махарадж Парикшит, твоя бабушка – это Утара. Можете себе представить? И тогда Махарадж Джанамиджой говорит Митра Риши, он говорит, понимаешь, вот ты мне сейчас рассказываешь Махабхарату историю о Господе, о преданных, которые, в принципе, мои там дедушки, бабушки и так далее, да? Ты думаешь, я это не слышал? Да я это слышал с детства. Каждый день. Я каждый день медитировал на Юдхиштхиру, на своего отца, который оставил тело на берегу, последний император этого мира. Но когда я услышал Махабхарату из твоих уст, удивительное чувство Мадхури расы вошло в мое сердце. И сейчас для меня Махабхарата – это больше уже не история моих дедушек и бабушек. Отнюдь нет. Сейчас я получил удивительный вкус божественной любви, и я понял, что во всей этой истории, во всем этом месиве, во всем этом сюжете есть удивительное невероятное чувство. Господь совершает все это из любви к своим преданным. Представляешь? Господь из любви к своим преданным говорит Арджуне, убей своего деда. Сделай прямо сейчас. Пока дед добрый. Господь из удивительной любви говорит, соверши это жертвоприношение Махараджу Грасен. Ты отсидел за меня двадцатку. А теперь выйди из тюрьмы, покажи всему миру, что ты суперкороль. Махараш Уграсен говорит, да я сидел в тюрьме, меня собственный сын Камса посадил. Я каждый день думал только о тебе, больше ни о чем. Я вспоминал тебя со слезами. И ты хочешь, чтобы сейчас я вышел из тюрьмы и стал самым великим царем? Да нафиг оно мне нужно? Кришна говорит, да нет, нет, не про тебя. Я знаю, что тебе ничего не нужно. Покажи смертным, что мой преданный никогда не погибнет. Понимаешь? Я хочу еще раз от тебя аскезу. Я хочу еще раз тебя использовать. Сейчас я тебя бросил в тюрьму на 20 лет. Я сам родился в тюрьме. А теперь покажи всему этому миру, что мой преданный готов за меня отсидеть двадцатку, выйти и при этом показать, что он самый крутой, самый неподкупный, самый непоколебивый. Вот для этого я хочу, чтобы ты сделал Раджасу и Ягью. А где же взять все это? Мой сын Прадюмна все разрулит. Я дам тебе жертвенных коней, дам тебе армию. Я покорю, я поставлю весь мир к тебе на колено. Просто, чтобы показать преданным всему миру, кто такой Бхакта. Очень удивительные вещи. И поэтому Махарадж Джанами Джой в конце Махабхараты, он говорит, я не могу понять, с какой любовью нужно обладать, чтобы приносить страдания всем своим преданным и при этом полностью отдать им себя. Представляете, какая удивительная вещь. То есть Господь, он заставляет страдать каждого из своих преданных, и при этом он полностью сопереживает всем страданиям. То есть он не какой-то там холодный камень, которому все пофиг. Когда Харидас Такур однажды пришел к Махапрабху, он задал ему вопрос, он сказал, почему, когда меня казнили на 24 базарных площадях, я не умер? Можешь мне сказать? Они сидели с Махапрабху один на один. Махапрабху сказал, ты не умер по одной простой причине, что я принял все эти страдания. И он снял с себя утарию, показал свою спину. Он сказал, на самом деле не тебя пороли, меня пороли. Что когда мой преданный страдает, страдаю я еще больше. Раньше императора не били, били его пажа. Знаете об этом? Императора невозможно доказать, поэтому при паже брали его друга маленького пажа и пороли. Император смотрел, как его друга бьют, и друг плакал, и император сопереживал. Поэтому, если вы хотите, например, кому-то причинить боль, не причиняйте ему напрямую, причините боль его другу, там, ребенку. Именно этим и занимается Кришна. Он же не бьет родителей. Кришна просыпается утром во Вриндаване, подпирает палкой дверь, писает под дверь, что было скользко. Начинает избивать детей Бриджбаси. Родители слышат, что дети орут, их кто-то избивает. Они разбегаются, мать, и бежит в дверь, врезается. А там-то палка подпертая. А Кришна написал под дверь, поэтому скользко. Ты прокручиваешься и падаешь. Кришна крутит за ухо маленьких обитателей Вриндавана, которые орут от боли. Но возникает вопрос, это издевательство? Кто-то сейчас услышит, скажет, это издевательство, что это что, Бог ваш занимается такими делами? А кто-то может сказать, какой любовью нужно обладать, чтобы придумать столь удивительную пытку для своих преданных? Когда Абсолют писает тебе под дверь лично, под твою. Можете сказать, до какой степени вы близки к Богу? Скажите, до такой степени, что он не писает под дверь. И что вы? Я прощаю ему все. Он же Бог. Ну, это очень сокровенный лев, да.
Ну, что вопрос? Получается, Гитлер тоже тогда обладал бесконечной любовью?
Гитлер нет. Его любовь была конечной. Но он все-таки женился с Еви Браун в последний день. Он обладал бесконечной любовью к Еви Браун. Поэтому отравил ее, а сам застрелился.
Это не факт. Его бесконечная любовь к Еви Браун.
Это вы обсудите после программы между собой. Потому что я говорил о Кришне. Вы помните такую вещь? То, что вы сейчас слышали, это... Обратили внимание, вначале я сказал, это постижимое и непостижимое. Ну, вот смотрите, теоретически, если ну, у нас может у кого-то быть дети, и мы можем послать в школу, где им ставят двойки. И дети могут от этого плакать. Что должен сделать родитель? Сказать своему ребенку из любви, не ходи в школу, не получай двойки? Или ребенок, или родитель с подлинной любви должен наказать еще ребенка? Кто лучше родитель? Кто больше любит? Ну, задаю вопрос. Если вы действительно любите своего ребенка, то вы будете счастливы, что ему ставят двойки. Если вы видите, что он в процессе этих двоек страдает и плачет, вы будете счастливы вдвойне, потому что он меняется. А вы скажете, моя любовь такова, что я не хочу, чтобы моему ребенку ставили двойку. Вы будете его нянчить до конца жизни. И в результате вырастите слабого, тщедушного, эгоистичного человека. Вот и пример. То есть, если бы Господь хотел сделать из нас слабых, тщедушных людей, Он не посылал бы нам трудности. Но если Господь теоретически наш самый лучший друг и обладает удивительной любовью к нам, то Он может дать нам любые страдания, чтобы нас исправить. И при этом это вовсе не значит, что Он не обладает там, глубоким чувством сопереживания. Он же не садист. Хари Харая Нама Кришна Ядувая Намаха. Хари Харая.